В следующее мгновение перед Елизаветою выросла фигура кожаного чулка, который кричал: «Назад, Гектор! Назад, старый дурак! Этот зверь жив и может еще показать себя!» Натти бесстрашно стоял перед девушками, несмотря на грозный вид раненой пантеры, которая пыталась встать и броситься на него. Зарядив ружье, он приблизился к зверю и, приставив дуло к голове пантеры, уложил ее на месте. С таким же спокойствием Натти принес в своей шляпе воды из ближайшего ручейка и привел в чувство Луизу. «Ладно, ладно», — говорил он, когда обе девушки осыпали его благодарностью. «Будь по-вашему, девушки, если вам этого хочется. Мы поговорим об этом в другой раз. Полно. Пойдемте-ка на дорогу. Вы такого страха натерпелись, что, наверное, хотите поскорее попасть домой». Говоря это, он проводил их на дорогу, где они расстались с ним, заявив, что могут и одни дойти до дому, ободренные видом деревни, раскинувшейся под их ногами на берегу светлого озера. Кожаный чулок постоял на холме, следя за удалявшимися девушками, пока они не скрылись за поворотом дороги, а затем свистнул собак, вскинул ружье на плечо и вернулся в лес. «Не мудрено, что они испугались», — говорил он сам с собою. «И постарше женщина струсила бы, увидев так близко пантеру, у которой убит детеныш. Пожалуй, если б я целил в глаза, а не в лоб, то скорее уложил бы эту тварь. Но это живучий зверь, и выстрел все-таки был хорош, если принять в расчет, что я видел только голову и кончик хвоста. Э, кто это там?» «Как поживаете, Натти?» — сказал Дулиттл, поспешно вылезая из кустов, так как заметил направленное на него дуло ружья. «Как вы охотитесь в такой жаркий день? Смотрите, старина, как бы вам не поссориться с законом». «С законом, сквайр? Я 40 лет не имел никакого дела с законом», — возразил Натти. «Какое дело до закона человеку, который живет в пустыне?»
«Пожалуй, дело немного», — сказал Гирам. «Но вы иногда продаете дичь. Я полагаю, вам известно, кожаный чулок, что Конгресс издал закон, налагающий штраф 5 фунтов стерлингов или $12.50 на всякого, кто убьет оленя от января до августа. Судья решил применять этот закон неукоснительно».
«Верю», — возразил охотник. «Всему поверю о человеке, который перевернул страну вверх дном».
«Да, закон говорит категорически, и судья намерен ввести его в силу. 5 фунтов штрафа. Мне кажется, я слышал, как ваши собаки гнали зверя сегодня утром. Смотрите, как бы они не наделали вам хлопот».
«Мои собаки знают свое дело», — беззаботно сказал Натти.
«А какая часть следует доносчику, сквайр?»
«Какая часть?» — проговорил Гирам, съежившись под пристальным взглядом охотника.
«Кажется, половина. Да, половина. Но у вас на рукаве кровь. Вы, видно, застрелили что-нибудь нынче утром».
«Да, застрелил», — сказал охотник с многозначительным кивком.
«И удачный был выстрел».
«Хм», — произнес Дулиттл. «А где же дичь?»
«Должно быть хорошая дичь. Ваши собаки не погонятся за плохой».
«Они погонятся за всякими, на кого я их натравлю, сквайр. За вами, например, если я им прикажу».
«Сюда, Гектор! Сюда же, говорят тебе! Ближе!»
«Я всегда слыхал, что ваши собаки очень хороши», — отвечал Дулиттл, ускоряя шаги и с опасением поглядывая на собак, обнюхивающих его ноги.
«А где же дичь, кожаный чулок?»
Во время этого разговора они дошли до места схватки с пантерой, и Натти, указывая концом ружья, ответил:
«Вот она лежит. Любите вы это мясо?»
«Как?» — воскликнул Гирам. «Да это собака судьи Темпля, верный!
Берегитесь, кожаный чулок, не наживайте себе врага в лице судьи. Надеюсь, что это не ваших рук дело».
«Осмотритесь сами, мистер Дулиттл», — сказал Натти, доставая нож из-за пояса. «Похоже ли, что эта глотка перерезана этим ножом?»
«Она страшно истерзана. Какие ужасные раны! Нет, это не нож. Кто бы мог это сделать?»
«Пантеры, сквайр. Вот они, за вашей спиной».
«Пантеры?» — воскликнул Гирам, поворачиваясь с быстротою, которая сделала бы честь любому танцмейстеру.
«Успокойтесь», — сказал Натти. «Их тут две. Но с одной покончила собака, а с другой — мое ружье. И поэтому не бойтесь, сквайр, они не могут вас укусить».
«А где же олень?» — спросил, забываясь, Гирам, оглядываясь с недоумением.
«Какой олень?» — спросил Натти.
«Ну да, разве вы не убили оленя?»
«Как? Это запрещено законом, сквайр», — отвечал старик. «Надеюсь, что закон не запрещает убивать пантер».
«Нет, напротив, за них выдается премия. Но разве ваши собаки ходят на пантеру, Натти?»
«На все, что вам угодно. На вас, если хотите. Ведь я же вам говорил».
«Сюда, Гектор, сюда».
«Да-да, я помню. Но какие, однако, замечательные собаки. Просто удивление».
Натти присел на землю и, положив голову пантеры к себе на колени, надрезал кожу вокруг ушей и снял ее с головы с ловкостью опытного охотника.
«Что вы так смотрите, сквайр? Никогда не видели, как снимают скальп с пантеры? Однако вы должностное лицо. Выдайте же мне ордер на получение премии».
«Ордер?» — повторил Гирам, притрагиваясь пальцем к ушам пантеры и, видимо, не зная, как поступить.
«Хорошо, пойдемте в вашу хижину. Там вы можете принести присягу, а я напишу ордер. У вас, конечно, найдется Библия для присяги».
«У меня нет книг», — сказал Натти сухо. «И не найдется такой Библии, какую требует закон».
«Закон не требует какой-нибудь особенной Библии», — возразил мировой судья. «Ваша годится так же, как всякая другая. Идемте же и дайте присягу».
«Потише, сквайр, потише», — сказал охотник, поднимая с земли свои трофеи. «С какой стати я буду присягать в том, что вы видели своими глазами? Разве вы не верите самому себе, и другой человек должен клясться в том, что вам известно? Вы видели, как я снял скальп с этих животных, и если я должен присягнуть, то разве перед судьей Темплем, который не был свидетелем этого?»
«Но здесь нет ни пера, ни бумаги, кожаный чулок. Нам придется идти за ними в хижину. Иначе как же я напишу ордер?»
Натти взглянул на хитрого чиновника со своим безмолвным смехом.
«А вы думаете, у меня найдется этот школьный хлам? На что мне перья и бумага? Я не умею ими пользоваться и не держу их. Нет-нет, я отнесу скальпы в деревню, сквайр, а вы мне напишите ордер в вашей конторе. Черт бы побрал эти ремни! Кончится тем, что они задушат собак. Одолжите-ка мне ваш нож, сквайр».
Гирам, которому хотелось поддержать хорошее отношение с охотником, исполнил его просьбу. Натти перерезал ремни на шеях собак и, возвращая нож, заметил беспечным тоном.
«Это хорошая сталь, и, сдается мне, не в первый раз перерезает эту кожу».
«Уж не хотите ли вы сказать, что я спустил с привязи ваших собак?» — воскликнул Гирам, неосторожно выдавая себя этими словами.
«Спустил с привязи?» — повторил охотник.
«Это я сам их спустил. Я всегда спускаю их, уходя из хижины». Изумление, выразившееся на лице Дулиттла, рассеяло последние сомнения, остававшиеся у Натти. И хладнокровие старого охотника сменилось негодованием.
«Послушайте, мистер Дулиттл», — сказал он, стукнув прикладом о землю. «Я не знаю, какую корысть вы ожидаете найти в вигваме такого бедного человека, как я, но говорю вам прямо, что никогда нога ваша не вступит в мою хижину с моего разрешения. А если вы будете шататься вокруг нее, как сегодня утром, то вам не поздоровится».
«А я скажу вам, мистер Бумпа», — отвечал Гирам, удаляясь быстрыми шагами, «что вы, как мне известно, нарушитель закона. Я же мировой судья, и докажу вам это сегодня же».
«Наплевать мне на вас и на ваш закон», — крикнул Натти, щелкнув пальцами. «Улепетывай, пока я не поддался искушению поступить с тобою по заслугам. Да смотри, не попадайся мне в лесу, а то не равен час, я приму тебя за пантеру».
Гирам не стал дожидаться, пока негодование старого охотника выльется в какие-нибудь действия. Когда он скрылся из вида, Натти вернулся в хижину, где все оказалось спокойно, как в могиле. Он привязал собак и постучал в дверь, которую отворил Эдвардс.
«Все благополучно, малый?» — спросил старик.
«Вполне», — отвечал юноша. «Кто-то пытался отворить дверь, но не справился с нею».
«Я знаю эту тварь», — сказал Натти, «но он не скоро решится подойти ко мне на выстрел».